Радио Прага. Новости.
Позицию правительства по санкциям поддержали профсоюзы и работодатели. 38 тысяч лифтов в Чехии опасны для здоровья, собачьи приюты в стране переполнены. Чешские профсоюзы и работодатели поддерживают позицию правительства Богуслава Соботки по антироссийским санкциям. Об этом премьер-министр сообщил в четверг после проведения переговоров с представителями профессиональных союзов и работодателей. Чехия намерена защищать от санкций ЕС в отношении России свое машиностроение, прежде всего экспорт в Россию своих обрабатывающих станков. Профсоюзы, по словам Соботки, одобрили и работу правительственной рабочей группы, созданной для оказания помощи чешским предприятиям, которые могут пострадать от взаимных санкций Евросоюза и России. В среду правительство Чехии официально одобрило мнение премьера по поводу введения нового пакета санкций ЕС. Сделанное Соботкой ранее заявление о том, что Чехия оставит за собой право не соглашаться со всем, что предлагает Европейская комиссия, вносить предложение изменений и даже накладывать вето, отныне может расцениваться не как личное мнение премьера, а как позиция правительства страны. Чешская ассоциация производителей лифтов обнародовала статистику, основанную на проведенных ею проверках лифтов в жилых домах и учреждениях страны. Выяснилось, что как минимум 38 тысяч лифтов республики находятся в неисправном или критическом состоянии. Это может привести как к частому застреванию людей, так и к более трагичным случаям. Кроме того, особенностью чешских лифтов является то, что во многих из них не работает система связи пассажира с лифтером, а сама кабина лифта часто не имеет стены, отделяющей ее от шахты. Таким образом, риск травматизма поднимающихся или опускающихся на лифте сильно повышается. По мнению Ассоциации производителей лифтов, основная проблема заключается в том, что по существующим правилам, в случае проверки инспектором лифт считается исправным, если он соответствует тем нормам, которые действовали в момент его производства, а не в момент проверки. Приюты для бездомных собак Чехии скоро будут переполнены. В данный момент они заполнены на 80%. Очень многих собак сдают сами хозяева, другие арестовываются полицией. Все дело в том, что Чехия является одним из мировых лидеров по нелегальной торговле щенками, которых, как правило, вывозят из республики в другие страны Европы, где продают с фальшивыми родословными по заниженным ценам. В связи с этим в Чехии начинается кампания «Не покупай, приюти». Граждан страны, желающих завести собаку, будут призывать посетить собачий приют и забрать домой понравившегося им лучшего друга человека. В связи с тем, что многие боятся брать собак из приюта, считая, что те агрессивные или плохо воспитаны, будут привлечены психологи и кинологи, которые познакомят каждого желающего с любой собакой из приюта и убедят людей в том, что те находятся под влиянием стереотипов. И это уже все новости. В студии была Ася Чеканова.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кукал. Главная новость дня. Пиво в Чехии по-прежнему самое дешевое в мире. Разве это плохо? Ну и также премьера фильма о путешественнике Мирославе Зигмунде. Оставайтесь с нами, узнайте все подробности. При коммунистах часто шутили, что режим переживет все, только если не подорожает пиво. Лидер чешского пивного рынка, компания Pilsner Urquell, на днях сообщила о повышении цен. Какие сейчас в стране настроения? Грозят ли массовые протесты? Ну, ответ простой – не грозят. По одной простой причине. Подорожание совсем незначительно, всего лишь на 1%. Более того, повышаются цены только на пиво в бутылках и банках. Цена пива в бочках не меняется. Если сравнить цену пива в Чехии и в других странах, все равно в Чехии пиво дешевое. Так спросили мы аналитика Петра Гавела.
Я бы сказал, что пиво в Чехии стоит очень дешево, сравните с ценами в других странах.
И в пересчете на покупательскую способность тоже. Скорее всего, пиво в Чехии самое дешевое в мире. Это касается как разливного пива в барах и ресторанах, так и пива в бутылках.
Плзеньское пиво теперь подорожало только в бутылках. Пивовары говорят, что они этим хотят подтолкнуть людей, чтобы вернулись в пивные и пили пиво там, а не дома. Вот это незначительное подорожание действительно может на это повлиять?
Так, учите всех не...
Данное изменение цен на это вряд ли повлияет. Да, было бы мило, если бы люди чаще приходили в пивные. Если люди не ходят пить пиво, так это больше связано не с ценой, а с тем, что из пивных исчезает традиционная характерная атмосфера. И что сегодня большая проблема, так это большой выбор альтернативных способов проведения свободного времени в других местах, нежели в пивной.
Это альтернативные возможности проведения свободного времени в других местах, нежели в пивной.
Ну, конечно, с какой стороны посмотреть, хорошо ли это или плохо. Но вернемся еще к цене. Пиво действительно очень дешевое. Как правило, лимонад в кафе дороже пива. Как вы думаете, это когда-нибудь изменится или Чехия всегда будет пивным раем?
Я думаю, что когда-нибудь в будущем это изменится. Но не скоро, не при нашей жизни.
Но никто из нас этого не доживет.
Говорит аналитик Петр Гавел. В пассаже пражского кинотеатра «Люцерна» с самого утра красуется автомобиль «Татра-87», прославившийся легендарным пробегом Ганзелки и Зигмунда по Африке и Америке. Первая чехословацкая модель с цельнометаллическим кузовом позирует по случаю премьеры документального фильма «Столетие Мирослава Зигмунда», продолжает Ларита Вашкова.
Премьера документальной киноленты Петра Горького состоится в Люцерне в четверг. Она напомнит не только о первом путешествии известных чехословацких путешественников и журналистов Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунда по Африке и Южной Америке, начавшемся в апреле 1947 года. Грандиозный вояж длился 3 года. Чехословацкое радио транслировало репортажи из самых отдаленных мест.
В том původním слова смысла это была пропагация Татры 87.
Чехословенская. Главной целью была пропаганда Татры 87 и чехословацкой промышленности в целом. Во-вторых, у нас были, конечно, писательские амбиции.
За второе, мы имели, самозрежно, амбиции писать.
Позже вспоминал Мирослав Зигмунд. Публика слышала сотни репортажей путешественников из Африки грез и действительности. Путевые записки Ганзелки и Зигмунда, снабженные множеством фотографий, были переведены на десятки языков. Их авторы стали очень популярными не только в Чехословакии. Их знали почти во всем мире.
Тем, что нас так-то верно знала, так-то был такой выбор, сказал...
То, что люди нас так хорошо знали, служило чем-то вроде охранного щита против тогдашнего режима. На публичных беседах мы часто говорили такие вещи, за которые других журналистов как минимум позвали бы на допросы или уволили бы с работы.
Новое большое путешествие совершили Ганзелка и Зигмунд с 1959 по 1964 годы на автомобиле «Татра-805» по Азии, СССР и Океании. Впечатления о странах и островах Карибского моря и Мексиканского залива вошли в книгу «Между двумя океанами», а наблюдения, привезенные из стран ислама, в перевернутый месяц. В это же время появился и материал, известный под названием «Специальный рапорт номер 4, содержавший критику советского способа хозяйствования и политической системы в целом. Позже Ганзелка и Зигмунд также открыто выступили против вторжения войск стран Варшавского договора в августе 68-го. На этом карьера прославленных путешественников завершилась. Печататься им также запретили. Книги внимательных наблюдателей вновь стали издаваться после «Бархатной революции». Видеть свою жизнь по прошествии 95 лет. С каким чувством идет на премьеру фильма «Столетие Мирослава Зигмунда» главный его герой?
Это будет для меня překvapení, потому что
Я этот почувств еще не зажил.
Это будет для меня сюрпризом. Я этого еще в жизни не испытал, так что жду премьеры, с одной стороны, с нетерпением, а с другой, с некоторыми опасениями. Потому что вместить 95 лет жизни в 1 час 18 минут – это совершеннейшая эквилибристика. Но режиссер Петр Горький за это дело взялся, так что я жду, удивит ли меня фильм и чем.
Так что я сам překvapený, nebo těšímся, zda буду překvapený a jak.
Вы уже, тем не менее, посвящены в то, что в фильме будет показано и что в него не вошло.
То вим, samozřejmě, потому на том мы посадили три, а до конца...
Да, посвящен, поскольку мы работали над фильмом 3 или даже 3,5 года, и иногда я говорил Петру «притормози чуть-чуть». Надо сказать, что Петр как режиссер очень требователен к себе, и мне это импонирует. Он хотел знать все, и у него был доступ ко всем материалам. Так досконально изучался мой архив, большая часть которого находится в музее Юго-Восточной Моравии, а достаточно значительное в подвале моего дома. Это было впервые. Я показал ему все свои дневники, которые велись в хронологическом порядке. Он мог выбрать из них все, что угодно, без каких-либо ограничений с моей стороны.
Выбрал все, что хотел, без какого-либо ограничения.
Говорит Мирослав Зигмунд, свидетель колониальной эпохи, деколонизации, а ныне и глобализации. Беседу с легендарным путешественником мы продолжим в одной из наших рубрик.
Вот в начале сентября мы с Олегом Фетисовым решили посвятить нашу прогулку по Праге самым красивым школам.
Моя Прага.
Поскольку начался школьный год, мы решили, что нашу сегодняшнюю программу тоже надо посвятить этой теме. Но поскольку мы программа о городе, и о зданиях, и архитектуре, мы не будем говорить о проблемах школьников, мы будем говорить о школах как зданиях. Ну и по какому ключу мы отобрали эти школы? Конечно, так, чтобы это были интересные очень здания, и чтобы они находились недалеко от центра города или в самом центре города, чтобы каждый желающий их мог легко найти и посмотреть. Но еще у нас были какие-нибудь ограничения по выбору школ?
К выбору школ пришлось отнестись очень серьезно, но данный анализ времени много не занял, потому что в Праге есть несколько знаменитых объектов, которых обобщает то, архитектурные критики их выделяют, как школы-дворцы. Эти школы-дворцы были построены во второй половине 19 века. И еще один момент, который их объединяет, это тройка архитекторов, фамилии которых Ульман, Сердинка и Турек.
Ну, давай начнем в самом центре города, на улице Вуличкова. Это улица, которая выходит от Вацлавской площади, то есть от Вацлавской площади сюда идти минуты, ну, 2-3. И тут это здание на самом деле нельзя не заметить.
Здание действительно является очень ярким как с визуальной точки зрения, то есть его архитектурно-художественное решение очень выразительно и запоминается, но здание также несет ключевое значение в истории Праги. Перед тем о том, как мы начнем дискуссию о здании как об архитектурном объекте, мне бы хотелось сказать о том, что в середине 19 века Прага переживала очень большие реформы, очень значимые реформы, которые отражались на всех отраслях и сферах жизнедеятельности города. В том числе это отразилось и на образовании. В то время наблюдался значительный рост социально-культурного уровня населения, развивалась торговая деятельность, а также конец 19 века, то есть его вторая половина, это и время промышленной революции, технического прогресса. То есть Прага, как и все остальные европейские города, перешла от мануфактуры к производству в промышленных масштабах. Впоследствии ручная работа заменялась интеллектуальной, и это все поспособствовало подготовке трудовых кадров. Итак, управление города Праги заявляется поиском оптимальных решений. И первое, что их заинтересовало, это, естественно, европейский опыт. В то время было очень популярным создавать девичьи школы, где женщин, как наиболее слабую трудовую силу, также готовили к компетентному профессиональному труду. В связи с этим Франтишек Вацлав Пштрос, который в 1863 году основал первую школу, помог желающим получать образование, получать его более компетентно, не искать частные школы, а также учиться в духовных школах, то есть при церкви. И в связи с этим его поддержало правление города, и в 1866 году в течение одного года происходило строительство школы, которая называлась Девичьей школой. Это был первый объект в Праге, он был революционным, и, о чем я уже говорил, это была, наверное, самая большая доминанта в то время в плане архитектурно-художественного решения.
Ну и как эта школа выглядит?
За разработку архитектурно-художественного решения, то есть архитектурного проекта, взялся Игнац Ульман. Он был в какой-то степени новатором, потому что он был первый, кто предложил Праге проект школы. Помогал ему Франтишек Гавел, и вместе они построили здание в стиле чешского неоренессанса. Это был небольшой прорыв, потому что в Праге строили здание только в стиле ренессанса, а чешским его сделало с граффита, что было одной из наиболее характерных черт чешской архитектуры того времени. Но некоторые критики отмечали здесь и голландские мотивы, но это уже судить не нам. Итак, в 1867 году проект был завершен, и в завершении проекта принимал участие Ян Шейвел. Это был сграффитовый художник, рукой которого, как говорит нам история и документы, были созданы эти сграффитовые шедевры на фасаде здания.
Ну, значит, первое здание, о котором мы говорим, оно замечательно, оно отличается своим сграффити. Давай перейдем сразу дальше. Чем отличается, чем примечательно следующее здание?
Я предлагаю провести небольшую прогулку в сторону Карловой площади, где в 1872 году началось строительство масштабного ренессансного здания. Это была инициатива Чешского королевства в Праге, и архитектором этого здания был также Игнац Ульман. В данном случае он был победителем конкурса, который объявило королевство, и в течение двух лет, то есть в 1874 году, здание было достроено. Конечно же, здание очень впечатляет своим масштабом. Это трехэтажное здание, которое многим напоминает какой-то итальянский дворец. Но это объясняется тем, что здание построено в стиле ренессанса, который и имеет итальянские мотивы, то есть является примером высокого итальянского ренессанса.
То есть это настоящий дворец, да, школа-дворец. И я еще добавлю, что сегодня в этом здании располагается машиностроительный факультет Чешского технического университета. В первом здании, о котором мы говорили, это то самое, которое со граффити, там просто начальная школа.
Многие, наверное, могут позавидовать студентам, которые приходят учиться в здание, которое украшено скульптурами, выполненными Антонином Попом. Также декоры некоторых элементов второго этажа выполнены рукой самого Мисельбека. Ну, также интерьеры здания являются очень интересным примером классической архитектуры, и многие архитекторы очень восхищаются тем стилем, который был выдержан и создан с помощью тосканского ордера, то есть колонн, имеющих пропорции и стиль, характер тосканскому стилю.
Так, я уже сказал, что мы говорили об одной начальной школе, об одном высшем учебном заведении, поэтому пора перейти к средним учебным заведениям. Среди таких какое здание особо выделяется?
Ну, ближе всего, наверное, к нашей прогулке будет гимназия Яна Неруды. Давай туда и отправимся.
Я пока добавлю, что Ян Неруда – это выдающийся чешский поэт и писатель XIX века.
Итак, Прага задается целью построить и среднюю школу, то есть гимназию, современную гимназию. В 1874 году в течение двух лет строилось роскошное здание. Но в жертву пришлось принести не менее роскошное здание. Это был Мирабаховый дворец, который находился на улице Гелихова на Малой Стране. Но архитектором в данном случае выступил не Ульман, а уже другой архитектор. Это был Йозеф Сердинка, который в то время был городским архитектором Праги. Здание получилось очень роскошным, оно также имеет все классические и все характерные черты дворца и построено в стиле неоренессанса. Но это не случайно так, потому что Йозеф Сердинка был учеником в мастерской архитектора Ульмана, и поэтому некоторые детали и некоторый стиль, масштабы и общие пропорции здесь имеют какое-то небольшое сходство, то есть чувствуется отдаленно рука мастера, то есть учителя и ученика. Здание состоит из двух частей, потому что оно занимает целый блок и делится на две части, то есть главная, которая находится на улице, и дворовая, которая имеет связь с внутренним двором.
Ну, я думаю, что это уже хватит про гимназию. А еще по дороге обратно, я имею в виду по дороге обратно в здание радио, мы посмотрим одно здание в соседней улице на Пражских Виноградах. Эта школа называется «На Сметанце». Ну, так называется и улица. Это тоже основная школа. Чем она выделяется?
Нельзя было в то время оставить богатый и знаменитый район Винограды без... Нельзя было в то время оставить район Винограды также без школы. И поэтому в 1886 году здесь началась строиться под руководством архитектора Антонина Турека и Йозефа Франкла неоренессансное здание. Это здание, наверное, наиболее роскошная, хотя на улицу, на Виноградскую, выглядывает только его небольшая часть, то есть главный центральный резолит. Но если обойти здание, можно почувствовать те масштабы, то богатство и те стремления, которые ставились перед властями города для повышения уровня образования. Итак, в результате в 1888 году выглянуло роскошное неоренессансное здание, которое наиболее выделяется из ряда всех школ, построенных в то время, тем, что оно имеет сочлененные второй и третий этажи. Эту оригинальность создают коринфские полуколонные пилястры, которые этот архитектурный объем и объединяют.
Ну и в заключение я уже только позлорадствую и скажу, что как нам повезло, что теперь в начале года мы можем эти здания смотреть только извне, из улицы, и нам уже не приходится ходить внутри, чтобы учиться. На сегодня заканчиваем. Я, Рибор Кукал, прощаюсь и иду домой.